Надо было попросить трехдюймовочку, чтобы она живот куда-нибудь дела. Но она так быстро умотала, когда маги перестали за ней охотиться, — подумал он озабоченно.
Нет, все-таки он поэт. Ему знакомы муки честолюбия. Знаешь, что он мне как-то сказал? Я мог бы побить Пушкина, родись я в другую эпоху, — донесся из кухни голос Зозо.
Думая, что Эдди слушает, она все это время разговаривала сама с собой. «Угу, многие могли бы. Ломом в подворотне. Знаем мы таких», — заметил Эдя, с удовольствием отмечая, что в майке живот бесследно исчез. Зазо невольно хихикнула. Несмотря на желание быть Буслаевой, она все-таки была урожденной Хаврон.
«А еще он ужасный чистюля. У него две зубные щетки», — неожиданно для себя наябедничала она.
«По количеству зубов?» — отозвался братец. Зазо снова хихикнула, но немедленно взяла себя в руки. Посмеяться над Тесовым можно будет и после, в случае, если он не оправдает возложенных на него надежд. Пока же еще рано себя расхолаживать. Напротив, имеет смысл напитаться к Тесову, возможно, большей заочной нежностью. Зозо была опытная женщина и понимала, что самый надежный и окупаемый способ быть любимой – это любить самой. Именно поэтому влюблялась быстро и профессионально, не слишком приглядываясь к недостаткам и тренированной фантазии раздувая достоинства. Вот и сейчас Зазо моргнула и с некоторым усилием пробудила в памяти дорогие черты. Поэт, лектор и переводчик Тесов стал перед ней как живой. Впрочем, он и был живой, и даже разведенный.
«Хаврон, ты дурак и мелкий завистник. Тема закрыта. Еще раз вякнешь, отберу майки», — сказала она сухо.
Эдди не стал рисковать майками и оставил Тесова в покое. Закончив разбирать чемодан, Зозо решила вспомнить о сыне. Последнее время они виделись редко, и всякий раз Мефодий казался ей отрешенным. Когда она что-то ему говорила, он вежливо слушал и кивал, временами поглядывая на часы. Больше всего Зозо пугала усмешка, иногда появляющаяся на его губах, когда она, как ей казалось, пыталась поговорить с ним серьезно. Усмешка эта была снисходительной, словно все материнские откровения Зозо являлись для него детским лепетом. Не будь Зозо так безумно занята своей собственной жизнью, возможно, ранняя самостоятельность сына тревожила бы ее куда больше. Последний раз они виделись незадолго до ее отъезда в Египет, на дне его рождения. Меф тогда заскочил домой буквально на час-полтора, и сейчас еще на столе, который по привычке продолжал считаться столом Мефодия, лежала открытка. Зозо знала, что если открыть ее, то заиграет музыка, и ее голос, пойманный хитрым диктофончиком, скажет:
«Дорогой Мефочка, твоя мамочка поздравляет тебя с 14-летием. 14 — это очень важный рубеж. С него начинается третье, самое ответственное 7-летие в жизни каждого человека. Будь всегда таким же умным и добрым мальчиком. 13 апреля 2000 какого-то года».
Зозо огорченно царапнула открытку розовым ногтем. Похоже, Мефодий не слишком оценил подарок, раз даже не взял его с собой. Откуда ей было знать, что ему хотелось держать домашние дела в секрете от настырных комиссионеров и сиропно-приторных суккубов? Взяв с полки альбом с фотографиями Мефодия, наспех отщелканными на мыльницу здесь же, в день его 14-летия, Зозо пролистала его. Вот Мефодий обнимается с Эдей. В глазах у обоих отблескивает вспышка, и они кажутся красными, как у двух вурдалаков. Вот Меф задувает свечи, воткнутые в торт из кондитерской. Вот Мефодий уже Зозо. Стоит с видом: «Эдя, ну щелка же скорее, как все это достало!» Макушку Зозо достают ему примерно до уха. Вымахал детина. А вот Зозо зачем-то щелкнула Мефодию со спины, когда он отвернулся. Светлый хвост длинный. До середины лопаток волосы блестящие, ухоженные.
«Похоже, мальчик начал следить за собой», — удовлетворенно подумала Зозо, не знавшая, что волосы Мефодия напитываются злом.
Ее несколько удивило, что ни на одной фотографии не было Даши, хотя в тот день она была у них в гостях и снималась охотно. Откуда Зозо было знать, что Дав просто не пожелала оставаться на фотографии? Зозо задумалась, ощущая потребность выразить свои сложные, неуловимые мысли. Но так как мысли не хотели выражаться, а потребность становилась свербящей, она прибегла к одному из общечеловеческих клише, заготовки которых, как известно, рассеяны в воздухе.
Нет, ты подумай. Моему сыну 14. У него 43-й размер обуви и рост 177 сантиметров. Для женщины, которой никто не дает больше 27, иметь в сыновьях такого лося просто неприлично,
— кокетливо сказала она Эдди. Хаврон скривился. Очень профессионально. Он всегда кривился так, словно его угостили по меньшей мере лимоном, одна сторона которого была обмазана горчицей, а другая — хреном. Слушать женщину — последняя вещь, которую должен делать мужчина. Если женщина любит ушами, то мужчина больше любит, когда уши не загружают посторонними звуками. Особенно, если эти звуки производит родная сестра или кто-нибудь из родственников. Зоя, перестань. Не репетируй. Я твой брат. Я отлично помню, на сколько лет ты меня старше, сказал он лениво.
Ничего ты не помнишь. И вообще, ты не родитель. Тебе не понять, что такое иметь взрослого сына,
воскликнула Зозо. Оно, конечно. Любить детей и иметь детей — это два разных диагноза, согласился Эдя. Но вообще-то, почему это я не родитель? Очень даже родитель. Твоему Аболтусу 14, а моему минус 10.
Как? Какие еще минус 10? Удивилась Зозо.
Ну, потому что раньше, чем через 10 лет, я до отцовства все равно не дозрею. Вообрази себе только. Я и какой-нибудь памперс.
Пап, купи шоколадку.
Да сейчас, разбежался. Сопли не замерзнут, нет? Иди сам заработай, заявил Эдди с такой решимостью, словно в ногах у него уже крутился маленький и наглый хавроненок. Зозо посмотрела на брата с чисто медицинским беспокойством.
Утихни. Для отца ребенка, которому минус 10 лет, ты как-то слишком развоевался, утихомирила она брата.
Эдди осознал это и утих. Зозо сделала пару звонков и учесала к знакомой парикмахерше. Ей хотелось привести себя в порядок, чтобы во всеоружие обрушиться на лектора-переводчика-демоническую личность с ватками в ушах. За те 9-10 месяцев, что мы не виделись, в жизни у Эдди Хаврона мало что изменилось. Он нашел было работу в ресторанчике, который изо всех сил старался казаться японским, но продержался там совсем недолго. Память о японском ресторанчике у него осталась разве что привычка называть разбавленную водку саке и кланяться, подавая счет. Рассуждая глобально, Эдди был человек, в котором сталкивались две струи характера. Природная бойкость и беспокойство мысли мешали ему делать все на троечку, с разумным пофигизмом и кое-как, в общем русле тащиться по жизни. Лень же, не менее природная, препятствовала чудесам трудового героизма и мешало продвигаться по службе. Ураган этого парадокса сотрясал его всю жизнь. Наконец компромисс был найден, и теперь Эдди вновь не делал ничего. В личной жизни что-то такое мелькало и цепляло порой довольно больно, да все как-то на вылет. В сердце стрелы Купидона пока не попадали. Либо Купидоны целились небрежно, либо сама мишень была слишком бронирована эгоизмом. Эдди взял с подоконника анемичную грушу сорта «Конференц», обтер рукавом и мрачно укусил. Фрукты он никогда не мыл. Пресловутое же движение рукавом объяснял себе в том смысле, что давит микробов. Микробы не протестовали и, проваливаясь в журчащий соками желудок, покорно обживались на новом месте. Не успел Эдди доесть грушу, как неожиданно у него зачесался нос. Едва он воздал носу желаемое, как немедленно, не отходя от кассы, зачесалась и шея. А тут еще ложки и вилки дождем посыпались из раковины безо всякого понукания. «Ага», — подумал Хаврон со странной уверенностью, — «вот сейчас начнется. Позвонит в дверь, явится какой-нибудь шут гороховый, и пошло-поехало. Знаем, проходили». Откуда он знал, что что-то должно начаться, да еще и прямо сейчас, непонятно. Но знал твердо и наверняка. Было это надежное и уверенное предзнание, знакомое не одним только магом.